Современная русская литература. Лекция, прочитанная в Университете Пекина, Китай, в 2006 году.
Говоря о сегодняшней русской литературе, нужно, во-первых, прикинуть и определить, с чего она началась. Потому что перестроечный период. Это была еще не сегодняшняя русская литература. Перестроечный период характеризовался тем, что вытащили все из закромов, из всех амбаров и сусеков, и стали гнать мемуары белогвардейцев, лагерные воспоминания, всю чернуху, весь модернизм, не похожий на социалистический реализм, который единственно допускался, и в это время были гигантские, небывалые в мировой истории тиражи газет, а главное толстых журналов. «Новый мир» — 2 миллиона, «Знамя» — 1 миллион, «Юность» — 5 миллионов. Это было что-то просто совершенно небывалое. В это время стали падать и исчезать некоторые авторитеты, потому что, скажем, говорили все за 10, за 15 лет до этого, какой прекрасный писатель Валентин Распутин, какая замечательная повесть «Живи и помни». Валентин Распутин высказал не полностью демократические западно-свободолюбивые взгляды и был немножечко отодвинут, и стали о нем говорить меньше. Бондарев, который официально главный писатель о войне, «Горячий снег» и так далее, тоже получил наклейку реакционера. Оно не все было так гладко. Демократы, которых долго топтали, ревниво вышли в первые ряды. А деревенщики и народники, наоборот, потеснились. А вытащили товарищей Гроссмана, Зайцева, Ремезова, Пильняка. Нет, ну, Александр Исаевич Солженицын, это было просто, гигант, утес, вот глыба, матерый человечище. Кого рядом поставить? Он бы и не позволил никого рядом поставить. А потом случился 91-й год с распадом Советского Союза. А где нет Советского Союза, там естественным порядком нет и совейской литературы. И это бы еще полбеды. Вместе с совейской литературой совершенно ухнуло, вместе с этой надстройкой ухнул базис. У граждан исчезли деньги. Это была знаменитая монетарная реформа, которая связывается в основном с именем Гайдара. Реформа Гайдара очень сильно, просто-таки колхозным комбайном, подкосила советско-русскую литературу, потому что произошло страшное. Не до жиру, быть бы живу. В течение первого же 92-го года тиражи толстых журналов упали раз где-нибудь в 15. Пройдет еще пара лет, и они упадут в 100, в 200 раз. Журнал «Юность» 5 миллионов экземпляров вообще, в общем, исчезнет. Журнал «Новый мир» 2 миллиона экземпляров будет натягивать 6-7, а остальные еще немножко поменьше. И толстые журналы превратятся в какие-то виртуальные издания, которые вроде бы есть, а вроде бы нет. Но самый страшный удар получили маститые советские писатели, которые стали просто русскими писателями, потому что накрылись сами издательства. Издательства перестали получать бесконечные государственные деньги и верстать планы на 5-7 лет вперед. Это называлось хозрасчет, это называлось рынок, там рыночная экономика. Давай своди концы с концами. Вот, значит, советские издатели держали в руках свои концы и свести их не могли никак, потому что не получалось ничего. Потому что если раньше книги маститых могли издаваться гигантскими тиражами, а потом уходить в макулатуру, это никак никого не волновало, то сейчас их невозможно было продать, а, следовательно, не на что было жить. И когда лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда, знатный поэт Совейского Союза Егор Исаев обнаруживает, что ему не на что жить, потому что сбережения сгорели и превратились в какие-то ничтожные деньги на килограмм колбасы. А печатать никто не собирается. А гонорары близки к астрономическому нулю, вот к холоду мирового пространства. И Егор Исаев стал на своей дачке под Москвой просто разводить курей, пытаясь прожить этим, и больше он стихов не писал. Можно по-разному относиться к его поэтическому таланту. Может быть, лучше ему было с молодости сделаться знатным советским куроводом. Но так или иначе его судьбу разделили решительно многие. И вот здесь и стало возникать на этих обломках, на этом пепелище современная русская литература. Значит так, некоторые высказывают точки зрения, что Россия – родина африканского слона, но серьезные биологи думают об этом немного иначе. Значит, сначала была древняя египетская литература, литература двуречия, литература индийская, литература древнегреческая, древнееврейская, древнеперсидская, древнеримская. Потом стала возникать литература средневековья. И тогда, когда у них там было уже среднее средневековье, идущее в сторону позднего средневековья, у нас написали, значит, слово о полку Игореве. Вот и сейчас, до того, как стало появляться что-то свое отечественное, издатели, новые молодые коммерческие, забивали все дыры совершенно простыми вещами. Раньше американские дюдики было нельзя, американские триллеры было в общем нельзя, американская фантастика в очень ограниченных количествах. И вот тут-то все это пошло в неограниченных количествах. И тогда мы узнали, кто такой Рекс Стаут и Дэшел Хэммет. Ну, Чейз уже издавали давно, правда, он не американец, а англичанин, но неважно. У нас шел вал исключительно американской переводной литературы по разрядам. Триллер, детектив, фантастика. И когда русские писатели приходили в издательство и говорили, ну, ребята, а может, мы тоже что-нибудь, ну, чтобы напечатать? Издатели говорили, а вы знаете, вы вот напишите что-нибудь такое, ну, якобы американское, и тогда мы это издадим, ну, потому что вас никто не купит. Знаете, как всегда, народ он дурак, читатель он дурак, ну, что мы можем поделать? Нам же тоже надо детей кормить, так что пишите американское. И действительно, ряд писателей написал что-то такое псевдоамериканское. И должен вам сказать, это просто так получилось, просто случилось так, что в чем-то, в юмористическом смысле, меня всегда привлекал один из совершенно второразрядных, второго ряда героев «Войны и мира» полковник Берг, за которого потом вышла замуж Вера Ростова. Берг по любому поводу радостно и озабоченно говорил, вот я вам про себя расскажу. Так вот, получилось так, что в 1993 году, когда везде стояли разбитые телефонные будки с вырванными трубками, когда грязь была на улицах, когда вдоль улиц стояли самодельные фанерные лотки, где торговали водкой. Если бы ее американцы когда-то разбрызгивали над Вьетнамом, то они бы выиграли войну, но, правда, были бы судимы за геноцид. И продавали зубные щетки, зубную пасту, какие-то удивительные вещи. И вот в этом 1993 году, так, повторяю, случилось, я кончил книжку «Легенды Невского проспекта», которую писал около 2 лет. Поскольку я всегда имел в характере перпендикуляр, и мне с детства легла на душу старая латиноамериканская пословица «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек», то в озверении от всего этого вала чернухи и безнадежности мне хотелось написать вещи, облегченные для чтения, смешные, радостные, веселые, забавные, увлекательные. А кроме того, ну, было жаль уходящую натуру, вот этот вот Советский Союз, который был и развалился, и исчезает сейчас на глазах. Да, это тяжелый вздох. Значит, когда я окончил «Легенды Невского проспекта», я пошел по издательствам, В издательствах мне говорили то, что вы услышали 2 минуты назад. Что если бы я написал что-то американское, что если бы это был триллер, что никто не интересуется современной русской литературой, а уж хороший вообще не интересуется, мне отливали ведра комплиментов и говорили, что именно поэтому все и не пройдет. И приводили в пример ряд других русских писателей, которые точно так же ходили по издательствам и тоже говорили, что купят у них, а вот им тоже дали отворот-поворот, потому что не купят. В результате, выбив из одной милой организации грант в $500, я издал эти самые «Легенды Невского проспекта» тиражом 500 штук и приехал в 93-м году на Московскую книжную выставку-ярмарку, уверенный, что вот сейчас я раздам 200 издателям 200 экземпляров, а всю осень буду заниматься просто отсортировыванием предложений, выберу из них лучшее. Предложение было примерно 0,5. Издательство «Вагриус» сказало, что оно заинтересовалось, но хотело бы составить сборник из самых вот разных моих вещей. Но все-таки мы заключили договор с «Вагриусом». И тут один мой знакомый, когда-то писатель-фантаст, который пристроился редактором в одно коммерческое издательство, издающее книги типа «Крутой малыш», «Катался с горки», «Кровавая жатва», «Громящий кулак», «Возвращение безумного бешеного» и так далее, звонит мне и говорит: «Слушай, у тебя же была такая книжка про Звягина, который не тот доктор, не то майор. Я здесь поговорил, да? Он вообще нормальный пацан, издатель. Ему 25 лет, он там челноком был, сникерсами торговал. Может, подъедешь, да? И мы вот поговорим». Мы поговорили. Издатель настаивал на том, чтобы это издавалось как-нибудь круто. Вот не как было изначально. «Дайте рецепт, доктор». Что значит доктор? Он майором был? Был. Вот пускай называется «Крутой майор» или «Приключения крутого майора». Ну, страшное такое название. «Матроски летучий смертельный международный отряд убойного гнева», как издевался когда-то пролетарский писатель Лавренев. И в результате книжка вышла в самом начале 94 года под заголовком «Приключения майора Звягина». По-моему, это была первая русская книжка, которая в январе-феврале 1994 года постояла сколько-то недель в топ-десятке книжного обозрения и других. Причем компания была безумная. Например, 4-я позиция — Агата Кристи, 10 негритят. 6-я позиция — Дэшел Хэммет, Кровавая жатва. 5-я позиция — М. Веллер, Приключения майора Звягина. Я, конечно, веселился страшно, но мне заплатили несколько тысяч долларов. А потом, однако, нет, ну книжка пошла. Я нашел издателя, который издал «Легенды Невского проспекта», и они стали улетать. И... его звали Стефан Цвейк, он написал книгу «Звездные часы человечества». Когда-то она была в страшной моде. Так вот, на Московской книжной ярмарке 95-го года я был самым издаваемым и преуспевающим российским писателем. У меня было представлено 10 изданий от 4 издательств. У меня просто-таки все, кто мог, брали интервью, а я стучал по деревянному, думая, пускай это продлится сколько только можно. И вот приблизительно, ну, чуть позднее, с конца 96-го, с начала 97-го года процесс как-то стал налаживаться. Люди немножко оклемались, немножко приспособились к этой жизни, немножко стали зарабатывать деньги и возникли новые рабочие места. Но до этого, еще до этого, в 95-м году, в России были 2, условно говоря, коммерческих писателя, сегодня полузабытых, а тогда известных. Это уже была, хотите думайте, плохая, хотите неплохая, но современная русская литература. Одного из них звали Виктор Доценко, и сейчас так зовут. И он выкинул сначала книгу, по-моему, 31-го «Уничтожить», а потом серию «Пробешенного». «Бешеный», «Приход бешеного», «Возвращение бешеного», «Месть бешеного». Ну, высоколобые читатели на эти книги не обращали внимания, зато торговцы обращали внимание огромное. Доценко у нас был первым таким слоном мощным, боевым, коммерческой русской литературы 90-х годов. Но он был больше в столицах, а по периферии шел новый автор по фамилии Шитов. Родом он был из Краснодарского, помнится, края, подполковник МВД кажется отставной, и первый его бестселлер назывался «Собор без крестов». Да, по-моему, именно так. Мне давали читать его знакомые торговцы, и фразы там были серьезные. Он владел стилем. Одну фразу я помню до сих пор. Он выпустил голубицы ее грудей из темницы бюстгальтера. Это был момент такого раскованного эротизма. И вот этим Шитовым торговцы очень активно торговали. А теперь, возвращаясь к концу 96-7 года, мы обнаруживаем первое. Приход к широкому читателю, писателя до этого уже состоявшегося, в чем-то элитного, в чем-то хорошего, в чем-то просто модного, Виктора Пелевина, которого благополучно издатели точно так же гоняли в 93-м году, говоря, что ну что там он согласен уже даже без гонораров, ну что он там про свои переводы за границей, ну не катит у нас русская литература, не катит хорошая, мы так его любим, ну пускай он идет все своей дорогой. И вот его стали издавать, и его стали покупать, и его стали читать, и с его известностью и успехом образовалось все в порядке. А второй человек был в чем-то еще характернее. Она тоже была подполковником милиции, помните Шитова, да? Но она была столичным подполковником милиции. Ее звали Марина Алексеева, и она стала Александрой Марининой. И она стала печатать свои детективы. И ее подхватило издательство и выкинуло бессмертный слоган в телевидение, писатель которого ждали. Я почувствовал укол нормальной ревности, потому что за полгода до этого у меня вышел роман «Самовар», на котором был слоган «Книга, которую ждали». Так или иначе, чего ждали, на того и дождались. Маринина имела обвальный успех. Ее хорошо пропиарило издательство «Эксмо». Она была упокоена у Ворошилова в передаче «Не следствие ведут знатоки, а что знатоки делают? Зарабатывают деньги своим собственным умом. Что, где, когда и почему» и так далее. Она была в других телепередачах. Она очень тактично, мягко, достаточно достойно и скромно держалась. У нее вышло одно собрание сочинений какое-то красненькое, а второе собрание сочинений голубенькое, а третье какое-то желтенькое. И в каждом книг минимум по 20. И вдруг народ стал понимать, пишущий, что в сущности писательством можно зарабатывать деньги. И вот сегодня одно из главных течений современной русской литературы – это дамский детектив. Если хотите, женский детектив или женский триллер. Потому что следом за Марининой появились соответствующим образом Полина Дашкова, псевдоним. Также. А затем появилась Татьяна Полякова, а затем появилась Татьяна Устинова, а также, ну это еще попроще, Юлия Шилова. Если Юлию Шилову можно назвать в чем-то низкопробным чтивом для незатейливых читательниц, то Дашкова, наоборот, это совершенно приличные романы. И наш русский женский детектив, в принципе, представляется мне, стоит классом выше западного, то есть английского, немецкого, французского, американского женского детектива, потому что на самом деле это даже не детектив. Это бытовой роман, он же психологический, он же семейный, он же любовный, он же социальный. Нормальный реалистический роман для большей увлекательности, натянутый на детективный каркас. И наши дамы очень неплохо овладели этим ремеслом. Это направление первое. Поскольку свято место всегда очень быстро затаптывается набежавшей толпой, то тут же подоспели мужчины и стали тут же лудить детективы и триллеры. Это все было вполне интересно. Возникли такие какие-то анонимные бригады негров. Например, длинная серия книг под безобразным названием «Я вор». Вот такая примитивная романтика дешевой малины в изображении дешевого писателя. Серия «Я – вор», а автор – Евгений Сухов. Вернее, писалось даже «Евг Сухов». Я лично прочитал одну книгу из этой серии. Это чудовищно. То есть видно, как нанятые студенты филологического факультета или журфака, или элит-института за несколько сотен долларов, гагача, плюясь там, попивая пиво, пишут всю эту страшную фигню. Ну, здесь нет предмета серьезного разговора. А вот такой автор, как полковник милиции Чингиз Абдуллаев – это совершенно реальная фигура, и книги его читают, но, скажем так, конечно, не самые искушенные и требовательные читатели. К следующему коммерческому направлению современной русской литературы совершенно естественно необходимо отнести фантастику. Фантастика, понимаете ли, при советской власти была в Советском Союзе достаточно в загоне. Мало ли, что они там себе навыдумают, эти фантасты. Понимаете, но у нас был, скажем так, несколько не тот политический строй, что сейчас. Писателями руководили, писателей бдительно учили, как надо быть, и только государственное руководство имело право предсказывать будущее, но ни в коем случае не какие-то писатели, более того, среди них встречались просто беспартийные люди с сомнительными моментами биографии. Таким образом, к 1992-1993 году фантастика была, в общем-то, вычищена. Из старых могучих китов советской фантастики оставались только Стругацкие, но они уже были не молоды, они уже хворали, их лучший период все-таки прошел. И тогда, значит, у нас начали появляться и издаваться очень активно такие бывшие и ранее писатели, как Михаил Успенский, прекрасный, серьезный литератор. А вдруг появилась откуда-то Мария Семенова с романом, который стал бестселлером «Волкодав». И по этому роману уже много лет делается фильм, и, может быть, он будет сделан или даже сделан сейчас. А затем появился один из самых популярных и издаваемых авторов российского книжного рынка и вообще русскоязычного, Сергей Лукьяненко. Ну, что касается взглядов на литературу Сергея Лукьяненко, то этих взглядов как минимум два. Они полагают, что это один из главных писателей современности, и очень актуальный, очень интересный, того же класса, скажем, что Стругацкие, ну, то есть очень высокого класса. Другие полагают, что все это для подростков, у которых не самый высокий коэффициент интеллекта, и читать Лукьяненко все-таки невозможно. Тем не менее, у него очень много читателей, и по нему был сделан фильм, ставший, ну, огромной премьерой, просто событием в российской культурной жизни, потому что по роману Лукьяненко «Ночной дозор», не путайте, разумеется, с известной одноименной картиной Рембрандта Ван Рейна, был снят фильм. И фильм прокатился с оглушающей рекламой и большим успехом, и фильм был продан в Голливуд. А у нас некоторые полагают, что продажа в Голливуд есть последний эталон качества. Раз что-то продано в Голливуд, то значит, это уже очень хорошо и куда же еще лучше. Так или иначе, названные мною, скажем, Михаил Успенский, Мария Семенова и Сергей Лукьяненко, пожалуй, самые яркие представители сегодняшней фантастики в русской литературе. И вот уже, возвратимся на несколько лет назад, устоялась была русская литература, и издавали уже ряд писателей, и было что читать, и цены на книги ползли вверх, и доходы граждан ползли вверх. Но, понимаете ли, такая история, в 98-м году в Москве произошел дефолт. В основном этот дефолт имел отрицательные последствия, то, что у массы людей сгорели деньги, были экономические трудности, но имел дефолт и положительные следствия, потому что рубль измельчал в несколько раз, и тогда многие товары опять стало выгоднее производить в своей стране, в России, чем покупать за рубежом. Одновременно у издателей оказались к сентябрю 1998 года омертвлены очень большие деньги. Ярмарка – это событие, с этого начинается весь книжный год сентября. Значит, книги нужно было продавать, чтобы получить хоть какие-то деньги для оборота. Цены на книги в валютном исчислении относительно доллара, фунта и так далее сильно упали, а доходы читателей упали еще больше. из всех развлечений для многих читателей оставалось только чтение. Если можно было купить книжку нормальную, хорошую, доллара за полтора, то это было для людей уже подъемно. Они платили $1.5 и имели, допустим, на $3 удовольствие и развлечение. И вот тут, после этого страшного удара 98 года, опять стало подниматься российское книгоиздательство. И если раньше книгоиздатель интересовался только огромными тиражами и, скажем так, многократными прибылями, 10% прибыли – это все для глупых америкосов, 100% прибыли, которая кажется кому-то там, серьезным бизнесменам на Западе, венцом мечтаний. Нет, для издателей российских 97-го года это далеко не был предел. Вот 200-300% прибыли. О, вот это понимаете. А тут надо было выживать. Издатели стали забивать все щели в рынке, издавать все книги, которые только могли оправдаться в продаже. Потому что даже тираж в 3-4 тысячи в российских масштабах оправдывает себя и приносит хоть какую-то прибыль. Ну, если вы полистаете российские книгоиздательские книжные журналы, то там издатели объясняют, что, конечно, даже при тираже 5000 экземпляров прибыль равна нулю, и это чисто благотворительная акция. Ну, вы знаете, это лукавство. Все бизнесмены жалуются на бедность, но существует старая американская пословица: после рукопожатия бизнесмена пересчитай, сколько пальцев у тебя осталось на руке. Таким образом, даже 2-3 тысячи экземпляров позволяют издателю что-то заработать. И наступил золотой час российского книгоиздательства, когда ты заходишь в книжный магазин и можешь вот прямо так купить все. Ты можешь купить классическую философию и античную философию. Ты можешь купить русскую классику и средневековую европейскую классику. Ты можешь купить современный низкопробный любовный роман и можешь купить роскошно изданное собрание сочинений Шекспира. Ты можешь купить очень хорошо изданные альбомы по искусству и можешь купить очень дешевые порнографические романы. Издается все, только покупай. И вот в этой обстановке следует заметить, что издательство, которое самым первым развернулось лицом к современному российскому писателю, называется «Вагриус». Надо сказать, что еще в начале 90-х Вагриус просто-таки сам звонил российским писателям, предлагая им прийти и принести рукопись. И он заплатит. И вы знаете, Вагриус действительно никогда никого не обманул. Он действительно платил. Другое дело, сколько он платил. Некоторые, а может быть даже многие, считают, что Вагриус платил не очень много. И даже бывали случаи, когда писатели уходили из Вагриуса, ругаясь табуированными словами, но тем не менее Вагриус заключал договора и платил гонорары и издавал в массовом порядке единственный из всех российских авторов. И многим из них он просто помог выжить. И вот этот самый Вагриус, кроме художественной литературы, кроме беллетристики, стал издавать еще разнообразные мемуары. И здесь мы должны сказать о том, что литература и беллетристика, французская «беллетр», это не одно и то же, потому что беллетристика, и она же английская, американская «фикшн», это лишь один из родов литературы, но не более чем. Потому что если мы вернемся опять же к той самой середине 90-х, когда очень трудно было найти российского автора, и все только начиналось, вдруг стала пользоваться широкой известностью невесть откуда появившаяся книга автора Андрея Константинова «Бандитский Петербург». Но было сказано в аннотации, что Андрей Константинов – это ленинградский журналист, что он окончил Восточный факультет отделения арабской филологии Ленинградского университета. Но почему бандитский Петербург? Вопросов возникало очень много. Первое. Откуда он все это знает? Второе. А почему же бандиты, эти страшные люди, которые занимаются стрельбой по живым мишеням, не сделали ему ничего плохого? Третье. Начали распространяться слухи, что наоборот, бандиты сами просят его написать о них тоже в эту книгу, потому что они тоже люди, им тоже хочется славы. И так или иначе, эта книга появилась. И Андрей Константинов стал широко известен, и в настоящее время это один из самых известных российских авторов, по книгам которого снято большое количество сериалов и кинофильмов, при этом сам о себе он предпочитает так-то очень скромно, с таким скромным достоинством говорить, но, собственно, я не считаю себя писателем, я журналист. Кстати, «Журналист» называется его первый известный роман. Так вот, кроме беллетристики, вдруг стало появляться все, чего ни попадя. Вдруг в том же Вагриусе, о котором мы говорили только что, издали книгу первых лиц российского правительства периода главных реформ при Ельцине. Там, в этом сборнике, был представлен, помнится, Чубайс, Гайдар, Немцов, кто-то еще, я не помню, а потом разразился скандал, потому что пронюхали журналисты о каких-то несусветно высоких гонорарах. То есть, скажем, каждому из них платили гонорара больше, чем прибыли от всей книги. Ну, потом в результате они отказались от гонораров, потом вообще не вышла эта книга, но это к тому, что оказалось, что людям мало сделать карьеру в политике. Оказалось, что людям мало сделать состояние в бизнесе. Еще им надо писать. И вот эти, которые хотели писать еще книги, разделились на три части. Часть первая – в свободное время, которого у них было, как правило, очень мало, и политики, и бизнесмены – это весьма занятые люди. Вот эта часть сама писала книги, иногда романы, иногда толстые романы, и у них неплохо получалось. И пример, наверное, самый яркий – это один из известнейших еще совсем недавно топ-менеджеров России, генеральный директор Логоваза Юрий Дубов, который написал несколько лет назад роман «Большая пайка», и этот роман стал бестселлером и выдержал несколько переизданий и разошелся суммарным тиражом порядка 100 тысяч экземпляров, что очень много для России сегодня, и по нему был снят фильм с ведущими российскими актерами. Но, правда, потом он написал еще две книги, уже не будучи генеральным директором Логоваза, а писал он их, напротив, в городе Лондоне. Однако в эти вещи углубляться мы не будем, потому что больше, по-моему, никто из холдинга или концерна Березовского книг не писал. Второе направление – в, так сказать, непрофессиональной современной русской литературе, это когда бизнесмены или политики свои книги надиктовывают. Иногда они надиктовывают специально имеющемуся для этого лид-секретарю или лид-записчику, и в этом уже нету совершенно ничего особенного. Например, всемирно известные хрущевские мемуары Никита Сергеевич наговаривал на магнитофон, а потом это расписывали. Более того, Черчилль, Уинстон, герцог Мальборо, получил Нобелевскую премию по литературе, при том, что сам он, однако, пером к бумаге не прикасался, а диктовал все своему секретарю, вполне толковому человеку. Из биографии Черчилля я помню сейчас только одну фразу. «Работал Черчилль всегда быстро и продуктивно». Так что надиктовывать книги можно. Цезарь, говорят, тоже надиктовал записки о Гальской войне, а какая классика. Третий же вариант – когда желающий стать писателем человек просто нанимает этого наемного писаку, смотрит, что он там написал до сих пор, ставит ему задачу, предлагает ему гонорар от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Понятно, что прозябающий журналист вам за 5000 долларов напишет книгу, а известный писатель, который вам нравится, если вы хотите его купить, может потребовать и 40 тысяч долларов за книгу. И вот появляются книги вот с такими вот фамилиями. Стали вдруг писать воры, проститутки, мошенники и вообще какие-то люди, что называется, романтических профессий. Вот этот поток, он тоже составляет часть сегодняшней литературы. И, говоря о современной русской литературе, как, впрочем, и о любой другой, нельзя не сказать о литературе, которая порождается внутри литературного процесса. А литературный процесс и литература, как мы с вами понимаем, наверное, не совсем одно и то же. Скажем, есть литература премиальная. Здесь с нами нет сейчас и доктора филологических наук, профессора, преподавателя Московского университета Владимира Новикова, известного раньше советского, а теперь русского критика, который сказал однажды фразу, и фраза эта отчеканенная формула. «Премии дают, кому не жалко». Что означает? Несколько известных писателей очень ревнуют друг друга к тому, что один из них получит премию, а остальные двое или пятеро не получат. И тогда они решают дать эту премию кому-нибудь заведомо третьесортному, чтобы ему уже не завидовать, и, пожимая плечами, говорить друг другу, но, разумеется, вы сами понимаете, какая фигня. В этом отношении мы, Россия, отнюдь не являемся оригиналами. Когда в начале 90-х была учреждена премия «Русский букер» за лучший роман года, этот спектакль лучше было смотреть по телевизору в прямом эфире. То была эпоха сплошного прямого эфира, потому что телевизор давал с нескольких камер, несколько ракурсов, в том числе крупными планами, и вот эту игру эмоций на читательских и писательских главных лицах наблюдать было очень интересно. В результате премию, на тот момент самую престижную российскую литературную премию Букера, получил писатель, которого, строго говоря, в русской литературе нет и никогда не было. Его зовут Марк Харитонов. Я не могу вам сказать, что он написал, потому что я не знаю этого. Когда объявили, вскрыв конвертик, что Букеровскую премию получает Марк Харитонов, произошло такое движение удивления в воздухе и в зале. Ну, лично мне печальнее всего было смотреть на лицо глубоко мною уважаемого писателя, прекрасного писателя Владимира Маканина, который был в списке финалистов, и уж, конечно, Букера, если кому давать, то нужно было ему. Что написал Марк Харитонов, я не знаю. От неожиданности Марк Харитонов заплакал, чтобы удержать слезы на глазах, потому что плакать все-таки выглядело, видимо, ну, немного неприличным и смешным. Он, закидывая лицо высоко, чтобы удержать слезы под веками, стал почему-то читать Бродского. Почему неизвестно, кто Марк Харитонов, получив Букеровскую премию как прозаик, стал читать Бродского, плача при этом, сказать никто не мог. Это значит о премиальной литературе. Кроме премии «Букер» за лучший роман, здесь вы можете просто войти в интернет и посмотреть, кто ее получал. Это несложно. Существует еще несколько премий, например, сравнительно не так давно учрежденная в Санкт-Петербурге премия «Национальный бестселлер». Я не могу вам сейчас назвать ни одного национального бестселлера, который получил бы эту премию. Вот книги, которые действительно вот разлетались, которые все хватали, о которых все говорили, нет. Как правило, эту премию получали немного другие люди. То есть есть литература для какого-то внутреннего потребления, но она существует. Вот книги, которые, скажем, в Америке выходят тиражом 20 тысяч экземпляров и читаются в университетских кампусах переводчиками, редакторами, преподавателями, самими писателями и критиками. Вот 20 тысяч насыщающий тираж. В России такой тираж, как правило, 5000 экземпляров, 3 маловато, 7 уже предел, и эти книги читаются, рецензируются и передаются внутри сравнительно узкого круга, никак не выходя на широкую читательскую массу. Эта литература считается элитной. Я не могу сказать, что она действительно всегда элитная, потому что тогда, значит, и Библия не элитная, и Шекспир не элитный, и Булгаков не элитный, а книгу должно быть читать сравнительно нетрудно, сравнительно приятно, и главное, в сухом осадке должны быть положительные эмоции, чего нету во всей сегодняшней, не только русской, всей западной также, так называемой серьезной литературе. Ну, кроме литературы, внутрилитературной, внутрипремиальной, еще одна черта, которая отличает российские премиальные книги от западных. Если книга получает Нобелевскую премию, или если книга получает Гонкуровскую премию во Франции, или Букеровскую премию в Англии, или еще что-нибудь вроде Пулитцеровской премии в США, ей гарантируются довольно широкие продажи. Потому что, ну, это знак качества, значит, это надо читать, об этом надо говорить. В России этого нету. В России к книгам, получившим премию, относятся с некоторым недоверием и, во всяком случае, вполне спокойно. Если же говорить о сегодняшних бестселлерах, о коммерческой литературе и о сегодняшней элитарной литературе, коли мы заговорили, то на рубеже 3-го тысячелетия в русской литературе появилась такая фигура, как Б. Акунин, он же Бакунин, он же Борис Акунин, он же Георгий Чхартишвили. Писатель московского местожительства, грузинского происхождения, литературной биографии, бывший заместитель главного редактора прекрасного толстого журнала переводных вещей западных «Иностранная литература» и автор совершеннейших бестселлеров про Эраста Фандорина, непобедимого сыщика. Значит, следует сказать, что в советскую эпоху большинству советских, то бишь российских читателей, делать в жизни было нечего. Как шутил Жванецкий, это отдельная история. Ты собираешь велосипед хорошо, тебе 120, собираешь его плохо, тебе 120, не собираешь его никак, тебе 120. Какой смысл его собирать? Таким образом, граждане в среднем получали около 200 рублей. В среднем жили в малогабаритных трехкомнатных квартирах на четверых-пятерых или двухкомнатных квартирах на троих-четверых. В среднем работали 5 дней в неделю по 8 часов. Очень много было читателей умственного труда, которые очень часто на своей работе не делали ничего. Они сами не твердо понимали, чем они занимаются, и чувства такой вот нужности своего труда, разумеется, у них не было. Они читали. Но читать это, поговорить это престижно. Для того, чтобы читать, надо покупать книги. Книги были дефицитом. В Советском Союзе все было дефицитом, потому что напечатать деньги гораздо легче, чем напечатать книги или сделать колбасу. Это понятно. Значит, если выходил такой элитарный автор, как Марсель Пруст, тиражом 100 тысяч экземпляров, и эта книга стоила 2 рубля, то на черном рынке она стоила 5 номиналов, 10 рублей. Именно за такие деньги я ее когда-то после заработков купил. И все эти 100 тысяч экземпляров в приличных домах стояли на полках, а прочитано из них было от силы 1010, потому что нету в России 100 тысяч человек, которым нужен Пруст. Зато есть 1 000 000, которым нужно поставить его на полки. Значит, когда люди для себя читали какой-нибудь Дюдик, а для престижа и собственного самоуважения ставили на полки элитную литературу, то невозможно же было разделить, чего они читать хотят, а чего не хотят. Как только что-то свежее появляется, так все хотят. И тут вдруг стали издавать в середине 90-х все, что угодно, и они не знали, чего хотеть. Естественно, стали читать меньше, потому что нужно было зарабатывать деньги, потому что можно было развлечься как угодно. И оказалось, что вся эта интеллектуальная литература, это отточенный, этот бриллиантовый стиль, все это им не очень нужно. и вызревала потребность в очень-очень простом авторе, совсем простом, на котором, однако, будет стоять знак качества, и читать его будет престижно и уж никак не стыдно, не какая-то кровавая жатва. Первые романы Бориса Акунина не пользовались ни малейшим успехом на книжном рынке. Они небольшого объема, они собирались по два, иногда по три в одну книгу под одну обложку, выходили маленькими тиражами, и никто не обращал на них внимания. До тех пор, пока этим проектом не занялось издательство «Захаров», и тогда вышли отдельные, тоненькие, твердые, глянцевые книжки, на этом пестром море развалов они были выдержаны очень строго в черно-серой гамме. Все это было так это эстетизировано под XIX век. Это было очень грамотно оформлено, и народ это стал читать. И была очень грамотно организована кампания критики, где было сказано, что вот с одной стороны это вроде бы и такие вот, понимаете, исторические триллеры, а с другой стороны это одновременно литературная игра, изящные ребусы, прекрасный язык, острые сюжеты и все признаки большой литературы. Огромная масса интеллигентных читателей просто хлынула на Акунина, потому что действительно читать его было очень легко. Был какой-то сюжет, и было интересно. Думать не надо было ни о чем. И все это очень мило. И объявили, что это большая литература, хотя верили этому не все, и сейчас не все верят. Если вдруг случится так, что кто-нибудь из слушающих меня помнит пьесу Горького «На дне». 100 лет назад это была великая пьеса. На гонорары от нее Горький лет 5 содержал всю Россию с партией большевиков. Так вот, если кто-то помнит пьесу Горького «На дне», там есть девушка Настя, которая рассказывает, что она читала прекрасную книжку. Там главный герой, он такой, не то граф, в общем, очень хороший господинчик. Он ходит в жилете, в лаковых башмаках. Он красивый, изящный, он всех побеждает. Его зовут Эраст. Я думаю, что Акунин имел в виду вот этого самого Эраста в своей пародии на литературу XIX века. И для меня лично, я никому не смею навязывать свои вкусы, и романы Акунина о Фандорине напоминают конфету-пустышку. Она похожа, но если все-таки развернуть, не надо ее, лучше разворачивать. Хотя, конечно, можно полизать бумажку. Другое же направление, совершенно некоммерческое, напротив, полностью элитное, и такой незаурядный автор, как Владимир Сорокин. В английском, еще вернее, в американском языке, есть такое понятие, как data fiction, грязная билетристика. Вот написанное Сорокиным совершенно подпадает под это определение. То есть Сорокин взламывает табу, и там могут быть убийства, садизм, садистско-сексуально-фекальные фантазии, какие-то чудовищные сцены и так далее, и так далее. Все это написано достаточно простым, достаточно читаемым языком. Весь смак в том, что взламывается очередное табу. То есть на коммунистическом субботнике люди соревнуются, кто громче пукнет. И все это описывается с полным уважением. Или ученик ест дерьмо своего учителя в знак преклонения перед ним, и чтобы стать таким же. И так далее, так далее, так далее. Но люди устроены так, что им нужно что-то новое. Они любят, чтобы их шокировали. И на сегодня Владимир Сорокин – один из самых известных российских писателей. Направление, о котором необходимо упомянуть, это не детективная, а нормальная женская проза, которая все-таки не есть совсем то, что просто проза, что мужская проза. Это все-таки женский взгляд, и это в большой мере женские проблемы, поданные под женским углом зрения. Здесь необходимо перечислить таких авторов, как, во-первых, Виктория Токарева, которая пережила все трудные времена, и сейчас продолжает писать и издаваться вполне успешно и пользуется достаточным спросом просто потому, что она талантливая, витальная и умеет работать. Вторая – это Дина Рубина, которая также осталась от советских времен и перешла из советской литературы, потом эмигрантской литературы, и так или иначе все-таки в современную русскую литературу, хотя она не всегда дает именно вот женскую беллетристику, а чаще всего ее романы носят несколько автобиографический характер. Но все это с юмором, все это живым языком, все это очень мило и славно. И третий, безусловно, один из самых заметных писателей сегодняшнего российского литературного пространства – это Людмила Улицкая, которая начала писать очень поздно, которая быстро завоевала признание, и книги, которые в течение нескольких лет по тиражам обошли разнообразные триллеры, детективы и так далее, и так далее. Один из самых востребованных авторов в сегодняшней русской литературе. Есть еще одна тема, которая сначала в советской, а сейчас в русской литературе существует особняком. Это тема Второй мировой войны. Можно сказать, что в русской современной литературе вот этот поток книг начался со знаменитой книги Владимира Резуна, псевдоним Виктор Суворов, «Ледокол» о подготовке Второй мировой войны, о начале Великой Отечественной войны, о 22 июня. Книга эта произвела грохот еще на самом последнем рубеже советской власти, помнится, году в 90-м она впервые печаталась в Советском Союзе и продолжает переиздаваться, и продолжает суммарный тираж ее сейчас, ну, наверняка больше миллиона экземпляров. Не могу сказать точнее, с тех пор у Суворова вышел еще ряд книг, и без Суворова сейчас история Второй мировой войны не существует, потому что Суворов со всей убедительностью показал, а он, строго говоря, не историк и не писатель, он, понимаете ли, профессиональный разведчик, и он офицер разведки. Он сначала учился в кадетском училище, а потом кончал общевойсковое училище, а потом он учился, работал в академии, а потом он работал в советской резидентуре в Швейцарии. Вот оттуда он уже избежал к проклятым империалистам-англичанам. И когда анализ обстановки проводит не историк и не генерал, по заданию главного политуправления, а профессиональный разведчик, то спорить с ним очень и очень трудно. Из книги Суворова яствует со всей очевидностью, что, конечно же, Советский Союз также готовился к нападению на Германию, не чтобы напасть на Германию, а чтобы освободить всю Европу и установить там коммунистический строй. Но поскольку в России всегда все опаздывали делать, то Германия предупредила Советский Союз и напала первой. Вот в этом же мейнстриме сегодня работает еще такой замечательный человек, как Владимир Бешанов, лучший на сегодняшний день русский писатель об Отечественной войне. По специальности он флотский офицер. Карьеру кончил капитан-лейтенантом, уволился с Черноморского советского флота, когда началась украинизация при разделе флотов между Россией и Украиной, вернулся в родной Брест и, ненавидя все идиотизмы и фальши советской жизни, занялся историей Второй мировой войны. И такие его книги, как «Танковый погром 41-го года» или «Год 42-й учебный» или другие, были востребованы широкой аудиторией, они очень интересны, содержательны и бесспорны. Их неторопливо писал образованный, умный и темпераментный человек. Это, если говорить о войне. Последнее, вот буквально вот-вот появилась книга 22 июня, или когда же действительно началась Великая Отечественная война, живущего в Самаре писателя Марка Солонина, она уже вышла, эта книга, и она просто исчерпывающе вспахивает проблему 22 июня и поражения нашего, страшного нашего разгрома вермахтом летом 41-го года. То есть Солонин настолько глубоко въехал в материал, настолько всесторонне подходит ко всем вопросам, что спорить с ним просто невозможно. Он знает заранее больше, чем кто бы то ни было может у него спросить. Он посвятил этому жизнь. Это литература о войне. Теперь следует сказать несколько слов о литературе, высококачественной, высокопрофессиональной и стоящей вне вот этого сугубо литературного, даже широкого мейнстрима. Потому что есть книги, которые остаются вне внимания критики, вне внимания литературной тусовки, вне внимания писателей, редакторов, переводчиков и издателей. А народ их очень даже широко читает и любит. Ну, к примеру, еще в советские времена, совсем иные условия, очень широко издавался Валентин Пикуль, народ его обожал, читал и узнавал из него, пусть искаженно, но впервые в жизни узнавал о родной русской истории, а для профессионального сообщества Пикуль был враль, халтурщик, черносотенец, какой-то там эпигон и прочее, прочее. Но все думавшие так ушли, а Пикуль пока остается, хотя отнюдь не свободен от недостатков. Так вот, замечательная книга, написанная на высоком литературном уровне, автора, который достаточно признан людьми, стоящими вне литературного потока. Это прекрасный ленинградский писатель Александр Покровский. Очень примечательная фигура. Покровский, инженер-подводник по специальности, много лет отслуживший на севере, ходивший в автономке на атомных подводных крейсерах. Этот самый Покровский, уволившись с флота, вернувшись в родной Ленинград, написал замечательную книгу коротких, жестких флотских рассказов, баек, анекдотов, наблюдений и заметок. И назвал он ее вполне сурово «Расстрелять» с восклицательным знаком. И эту книгу не взяло ни одно издательство. И Покровский, здоровый мужик с нормальной флотской закалкой, характер офицерский, энергически стойкий, зарегистрировал собственное издательство и сам издал свою книжку скромным тиражом 10 тысяч. С тех пор этих десяток он перешлепал, видимо-невидимо. С тех пор он издал, написав еще десяток книжек, и по нему был поставлен фильм, и фильм получил какой-то приз за что-то лучшее года, хотя фильм не очень хороший. Наш кинематограф – это отдельная песня, которая совершенно для другого разговора, но Покровский – это яркое явление с прекрасными фразами. А кроме тех, которые стоят, значит, вне, есть, понимаете, еще одно исключение. Всегда есть литераторы, поэты, писатели, которых хорошо, сравнительно хорошо, знают за рубежом. Вот они представляют французскую литературу или американскую литературу или советскую литературу. Скажем, в свое время в Советском Союзе вполне широкой известностью пользовался французский поэт Жан-Ришар Блок. Французы понятия не имели, что, оказывается, в Париже живет некто Жан-Ришар Блок и даже пишет стихи, и даже их печатает, и они даже переводятся где-то на другие языки. Они этого просто не знали. Вот такие расхождения бывают. Таким образом, сегодня в русской литературе, живя, однако, при этом на Украине, работает романист, немножко детективщик Андрей Курков. Если верить статистике интернета, то Андрей Курков на сегодня самый известный в мире русский писатель. Он переведен на максимальное число языков, издан в максимальном числе стран максимальными тиражами. А в самой России никто особенно не знает, кто такой Андрей Курков. Это на самом деле интересная история, как вполне молодой парень, энергичный, предприимчивый, не ожидающий манны небесной, составил такой хороший пресс-релиз на английском языке и стал этим пресс-релизом, грамотно составленным и отшлифованным, забивать абсолютно все издательства мира. И потихонечку пошло, и дальше больше, и дальше больше. И вот совсем недавно Андрея Куркова издали также в России. И вы знаете, резонанса не было никакого, результата не было никакого. Я лично подверг прочтению два романа Андрея Куркова. Они написаны вполне легко. У них есть сюжет. Но в общем и целом, ну это что-то такое. Это как настольная фигурка, вырезанная из картона и раскрашенная акварельными красками. Романы Андрея Куркова обладают достаточно ценной приметой бестселлеров. Они легко читаются, и по прочтению ты даже не можешь вспомнить, что ты читал. Но это роднит его, скажем, с таким мэтром, как Сидни Шелдон. Сидни Шелдон или Гарольд Робинс, которых тоже закрываешь и не можешь вспомнить, о чем ты, собственно, читал. Такая чистая вода, которой ты полоскал мозги. И вот, тем не менее, Курков что-то, ну, не пришелся он у нас, больше читают, понимаете ли, других. Кроме того, и последнее время существуют те коммерческие направления, которые нормальным порядком, в общем, существуют везде. То есть, это разнообразнейшие справочники, это литература путешествий описательная. Это идет своя философия, хотя, может быть, философией ее нельзя назвать. Это огромная литература типа «В помощь садоводу», «В помощь точильщику ножей», «В помощь ремонтеру обуви». Разумеется, это не имеет никакого отношения к беллетристике, но это огромный вал, занимающий часть книжных полок и лотков, где очень большое место – это книги по разнообразному самолечению. Вы можете прийти и по самолечению набрать гору литературы, вылечившись совершенно от всех болезней. Кстати, большое внимание уделено и китайской медицине, и китайским методикам, и ссылкам на китайскую медицину. Все это совершенно есть. Вот надо сказать в нескольких словах, приблизительно вот так выглядит сегодняшняя литературная картина, которая развивается по своим совершенно понятным законам, что те, у которых лбы ниже, получают для более низколобых, у которых выше, для более высоколобых, которые эстетствуют, получают свою эстетскую литературу, которых интересует история, они получают историю, но при этом мы должны в заключение отметить один печальный и банальный момент. Люди в мире читают сейчас действительно меньше, это известно. И в России они тоже читают меньше, потому что издателей и книготорговцев не волнует, сколько они читают. Волнует, сколько они покупают. Так вот, тиражи книг неуклонно из года в год продолжают опускаться. При том, что количество наименований огромное, и оно не только не уменьшается, но иногда даже увеличивается в отдельные полугоды и годы, потому что, повторяю, издатели стараются выживать изо всех сил. Вот это вот уменьшение чтения, конечно, печалит, но нам остается только надеяться, что сегодняшней русской литературы все-таки хватит на наш век.